Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только, которая выходит, несмотря на то, что у всего населения Кыргызстана выходные. А мы продолжаем работать, потому что разговор об экономике и не только, он всегда интересный и никогда не лишний. Тем более, что ведущим этой программы является экономист Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго имени суток и с праздниками.
С праздниками, да, мы как раз находимся в их самом разгаре. И, знаете, я бы хотел поговорить о празднике, который был еще до майским, а именно был день рождения нашей столицы, самого большого города в нашей стране, Бишкека, города-миллионника. На 4-м месте среди городов Центральной Азии по населению он находится, а если посчитать, скажем, всех съезжающихся на день поработать в город, так вообще, может быть, и 3-й. Поэтому сегодня давайте поговорим об экономике урбанизации, немножко об экономике города и о том вообще, как городское поведение, городская модель поведения человека влияет на его экономические способности. Хорошая же тема, Кубат Калыч.
Тема на самом деле животрепещущая, потому что она связана с историей человечества как таковой. Потому что, собственно, наши пращуры не были никогда горожанами. Потому что,
конечно.
Город, огород – это однокоренные слова. То есть некие населенные пункты, огороженные, где есть четко очерченная граница территориальная и по видам деятельности. А мы все начинали с собирательства, корешки, вершки, с охоты. Ну, это у нас, видимо, поэтому инстинкты такие охотничьи.
Шашлыков пожарить
вот
на природе.
И да. Последовательно шли вот по этому направлению. То есть охота, рыбалка, собирание плодов. Потихонечку переходили в режим разведения домашнего скота и земледелия. Вот так, если кратко брать. Соответственно, в дальнейшем произошло вот разделение труда, так называемое. То, что мы говорим в студии за одну минуту, это века, это столетия, если не тысячелетия эволюции, собственно, человеческого общества, которые привели к образованию мест, поселений. Как правило, это уже были стационарные. Вот обратите внимание, если сравнивать с теми же кочевниками. Вот говорят, что вот кочевники с места на место, это не совсем точный стереотип, я бы сказал бы так. Кочевники, как правило, перемещались в пространстве в поисках лучшего корма для своего скота, но если смотреть во временном разрезе, то это было практически в одних и тех же местах.
Ну, конечно, то есть были из родовые. Определенного места в определенное
да.
место.
Поэтому восприятие, что кочевник типа вот нагадил, ушел и забыл, ничего подобного. Здесь как раз-таки, по крайней мере, последние достаточно глубокие научные исследования с палео, как это называется, ДНК, вот анализом генеалогии, который угу. показывает вот расселение, тогда показывают, что люди на самом деле понимали, что нельзя гадить там, где ты живешь, даже если ты живешь вот временно, там, летнее
конечно.
Стойбище.
Там, пусть кочевникам, это наоборот, благородно. Ты дал отдохнуть от себя местности,
да,
потом
да, да.
опять вернулся.
Да, с точки зрения космоса, это, на самом деле, вы абсолютно правы. Так вот, возвращаясь к тому, что нужны были специализированные места, во-первых, для организации той же государственной власти, потому что все-таки удобнее, чтобы там князь не кочевал вслед за табунами, но где-то был плюс-минус в географической
равновесии. В доступности.
В доступности.
Не дозвонишься же.
Ну да.
Пусть сидит на месте.
А вот, соответственно, как бы вот желательно, чтобы если уже пошел такой специализированный вид человеческой деятельности, как военное дело, желательно, чтобы был некий гарнизон, его тоже так не потаскаешь за собой лишний раз. Гарнизон, арсеналы, склады, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, взимание налогов очень удобное, все эти казначейства. То есть вот это вот породило с одной стороны, с другой стороны, самый главный движитель это было мена. Вот, кстати, вот долго прожив в Беларуси, я уже в достаточно зрелые годы узнал, что правильное название Минска – это Менск, от слова «мена».
Ага.
То есть это было место, где древние славяне собирались, вот действительно красивые места, вот это излучины реки. И, по сути, большая часть городов, она возникла именно в зоне, где был этот интенсивный обмен продуктов труда.
Торжище, где какой-нибудь был.
Вот, вот, вот. Отсюда сразу возникал спрос на ремесло и так далее, и так далее, и так далее. То есть появились уже цеха какие-то, то есть люди уже привязанные не к сельской местности, а к городской, в части там металлургии какой-то, в части ковки. То есть вот это вот разделение труда, которое нам сейчас говорит о том, что у человечества, по-моему, порядка 50 тысяч профессий. Это были последние данные Международной организации труда. Да,
от древнейших до самых новых.
Да, 50 тысяч профессий охват. Я вот наш кыргызстанский не смотрел справочник, но он тоже приличный.
Интересно было посмотреть.
Да, ну то есть там все описываются, все виды деятельности. Там токарь, ну понятно, какой токарь. Не тот, который в ТикТоке сидит.
Конечно.
Это тот ТикТокер, а этот токарь за станком. Вот, опять же, токарь какой там, ЧПУ, не ЧПУ, тоже большая разница, числовое программное управление, то есть уже современные станки компьютеризированные. Так вот, возвращаясь к нашей теме, к теме урбанизации, влияния на вообще развитие общества, есть такая мейнстримовая теория, которая говорит о том, что уровень урбанизации прямо влияет на развитие общества как в гражданско-правовом, так и, собственно, в социально-экономическом плане. И для меня показатели, ну, например, та же Германия. То есть у них сельское население, официальное сельское население, по-моему, не превышает сейчас 9%. То есть остальные,
да, что?
Да, остальные считаются урбанизированные жители, но часть этих урбанизированных жителей имеет прямое отношение к сельскому хозяйству. То есть, будучи горожанами, они вовлечены в так называемый агропромышленный комплекс. Это нормально. То есть люди могут находиться в так называемых индустриальных отношениях, промышленных, при всем том, производить нечто. Вот классические стыки, раз мы уже такой взяли автоп, классические стыки – это птицефабрики. Почему они фабриками называются? Потому что это конвейер. По сути, от животного мира вот эти вот птенцы, по сути.
Да.
Остальное – это уже механизировано, автоматизировано, корм, подача, свет, тепло. То есть себестоимость яйца как такового же большую долю занимает это стоимость комбикормов и электроэнергии, нежели чем там усилия самого этого там, курицы этой самой или там цыпленка, не знаю.
Какие там усилия? Страшная жизнь. 35-й день, все.
35-й день, да. Вот. Поэтому специфика урбанизированных пространств, она накладывает на себя отпечаток на человека. И опять же считается, что среднее время для урбанизации, вот оно сейчас сократилось, а раньше было где-то в районе 10 лет. То есть когда человек, да, допустим, приезжал в город, не будучи жителем города, он за 10 лет полностью вписывался в среду, получал образование за это время, там, среднеспециальное там, или высшее образование, либо какие-то курсы повышения квалификации, адаптировался вот под социокультурные условия, вот, вписывался в этот контекст, менялась его речь, менялся его кругозор, так далее. Вот я же тоже по своим родителям сужу, они у меня представители интеллигенции, но не столичной. Были. По сути, в кратчайшие сроки здесь же, в городе Фрунзе, Киргизской ССР, вписавшись в эту среду, они стали уже, в общем-то, не просто там горожанами, активными горожанами, творцами. Так же, например, как ваш папа.
Да.
Тоже в принципе, вписался же в контекст. Он же не просто с самого начала нес в себе его.
Не, ну папа, да, он во Фрунзе родился, но Фрунзе 53-го года.
Это... Да, но то, что он, как бы, грубо говоря, он вписывался в меняющиеся условия, что тоже немаловажно.
В Москве, да.
В Москве, вот да. Точно. И потом, значит, что генерировал ценности, которые соответствовали, как мы говорили, высокому уровню там, культуры и так далее.
Слава богу, до сих пор генерируют.
Ну, как это очень немаловажно, да. Вот, соответственно, с экономической точки зрения, здесь есть очень важный момент. Горожане зарабатывают больше и генерируют добавленные стоимости тоже гораздо больше, чем жители сельской местности. Вот такой вот парадокс. И в рамках него мы видим, что тема урбанизации в той или иной степени является приоритетом в разных странах Центральной Азии. Я считаю, что в Кыргызстане незаслуженно мало внимания этому уделяется. Были проекты там, точки роста, еще были проекты о том, что нужно вот поднимать малые города. В это время, по сути, только полноценную динамику показывал, собственно, Бишкек и Ош. То есть Бишкек как миллионник уже.
Ну, Ош как полумиллион.
Хорошо, что вот начал подтягиваться тот же Каракол, там Джалабат особенно никогда не сдавался и так далее. Но полноценные программы по развитию нашей городской местности и увеличение доли городского населения, ну, я здесь очень важную ремарку сделаю, по сути, программы таковой нету. Меня пытались пригласить, заманить в рабочую группу по демографии, здесь те люди, которые ее писали. Я ее посмотрел, я ужаснулся. Ужаснулся методом анализа, которые вот были использованы. Они взяты из каких-то западных учебников в полном отрыве от наших реалий, в полном отрыве от нашего социокультурного контекста. А он у нас связан с чем? У нас идет, в общем-то, процесс исламизации, это раз. Во-вторых, у нас происходит перенос многодетности в городские семьи. То есть люди приезжают в город, но вот эта привычка к многодетным семьям остается. А другое дело, подкреплена ли она экономически, вот в чем весь вопрос.
Ну, по привычке, видимо.
Да, а как правило, опять же, есть такой закон городов, что городские семьи всегда имеют детей на порядок меньше, чем сельской местности. То есть на грани вот этого коэффициента воспроизводства. С учетом смертности, с учетом болезней и так далее, он колеблется нам чуть-чуть выше двух. То есть два – это простое воспроизводство, но еще раз говорю, с учетом смертности, с учетом оттока, миграции, он где-то вот два с чем-то.
Вот мы как раз подошли к вам, с вами вот к такой точке, когда, и правда, хочется спросить, а в чем заключается сама урбанизация, вот, например, даже небольших населенных пунктов? Потому что в Кыргызстане, и все понятно, мы с вами ездим по стране, видим, что представляют из себя наши кыргызстанские села. Они представляют из себя очень разную картину в последнее время, я вам скажу. Есть такие захудалые села, а есть такие, на которые ты смотришь и думаешь, слушайте, место прекрасное на берегу Иссык-Куля какой-нибудь. И видно, что и дорога отремонтирована явно не за счет центральных властей. И, как вы сказали, правда, есть тренд на исламизацию. Обязательно вот в центре села есть несколько вещей. Это школа, причем школы очень любят в селах, прям вкладываются в них. Рядом обязательно футбольное поле, искусственная маленькая мечеть. Напротив какое-нибудь там отделение власти, если оно там предусмотрено. И базар, конечно же. Вот с чего состоит, собственно, село в Кыргызстане, такое хорошее. А куда его, как его урбанизировать? Что с ним нужно делать для того, чтобы оно стало вот как в Германии примерно? Просто в асфальт все закатать, центральное отопление сделать и водопровод, и все... Или что-то большее кроется за словом урбанизация?
В 16 году я был на стажировке в Германии. Мы жили в одном городке, учились в другом. То есть там, где мы учились, город Тюбинген, это была такая университетская столица Германии. То есть большая часть населения этого города, это были молодые люди. Они там учились, и так далее, и так далее. То есть вот такая специализация. То есть один из критериев – это наличие широкого спектра образовательных учреждений. То есть всегда должны быть полноценные школы, полноценные колледжи и, самое главное, высшие учебные заведения. То есть один из критериев посещения – это наличие высших учебных заведений и вот некой такой вот атмосферы людей, которые учатся и творят. Я очень поразился, что в том городе, в котором я жил, было всего лишь 44 тысячи населения, Ройтлинген, но там был большой театр, точнее, их было два, вот второго я, к сожалению, не посещал. У них была ратуша большая.
Это всегда
соответствующая с площадью, как говорится, то есть должна быть всегда привязка. Ну, в нашем случае вы обозначили, там, футбольное поле, базар, мечеть, ПОМ, да?
Отделение милиции. Да.
Значит, наличие канализации, один из ключевых таких тоже можно маркеров поставить. Наличие там, ТЭЦ, это не обязательно, потому что многие страны как раз-таки обходятся без системы теплоэлектроцентральной за счет автономного отопления. Да. Вот. Ну, энергообеспеченность, понятно, что есть светофоры. Меня очень поражало, что когда столицу открыли, сделали в новую область, Баткенскую, и когда я туда приехал, удивился, там не было светофоров вообще, канализации вообще. То есть это было просто село, которое было назначено областным центром.
Я думал, когда вот у нас еще один город появился, базар Кургун, совсем недавно. Я чувствую, тоже там на самом деле просто появилась надпись, что это город.
Поэтому давайте, наверное, еще вот самый главный критерий не забудем, это наличие промышленности. Почему? Потому что, на мой взгляд, как экономиста, любой город все-таки всегда начинался с экономической активности. То есть она не обязательно должна была быть только торговой. Иначе бы Дордой бы стал бы там мощнейшим локомотивом, там, не знаю, в региональном плане. Нет, это базар, Ну да, нехороший. Входит в тройку мировых по площади, по-моему.
Какие-то рабочие места, частное предпринимательство.
Да, то есть там есть и производство, там есть и все. Но, как ни крути, психологически это все равно воспринимается как базар, неудачно расположенный, к нему трудно подъехать. Я, например...
Еще трудно оттуда уехать.
Да, я вот не очень люблю туда заезжать. И как бы раз в три года бываю, может быть. И то, наверное, для исследований. Так вот, что здесь важно для понимания отсечения? Темп жизни в городе, как правило, быстрее. Есть большое количество автомобилей частного пользования, служебного пользования и, внимание, общественный транспорт. Вот один из ключевых тоже критериев.
Ой, с этим у нас даже в столице очень большие проблемы.
Да, вот наличие общественного транспорта, венцом которого является это метрополитен.
Ой, какую больную тему вы для меня задели.
И, либо какие-то иные виды, там, типа легкое метро, там, ЛРТ, БРТ. То есть то, что, в принципе, по большому счету, почему Бишкек вот такой недоурбанизированный город? У нас нету полноценного, на мой взгляд, специализированного скоростного пассажирского транспорта.
Нет.
Вот то, что я вам начал называть.
Есть личный автомобиль.
Вот есть метро. Это понятно. Это большей частью как бы андеграунд, подземный вид транспорта.
В Советском Союзе город остановился вот таким большим городом, когда там начинали строить метро. То есть метрополитен такой признак, знаете, того, что город становится мегаполисом.
Как боролись первые секретари Компартии за то, чтобы, вот, например, к Казахстану, вот, Кунаев-то успел пробить право на строительство метрополитена.
Ну, что-то там начали делать, да.
Ну, доделали, но потратили $1 миллиард. Но уже город сместился таким образом, что вот эта ветка, она
сейчас,
она красивая, это такой музей под землей, я его называю.
В Бишкеке, вот как вам кажется, автоп, конечно, получится метро когда-нибудь построить или нет?
Я думаю, что чисто по геологическим соображениям вряд ли. Есть направления, которые перспективны с точки зрения вот этого скоростного пассажирского транспорта, БРТ, например, тот же самый. Но для этого надо расширять дороги, нужно не на некоторых улицах, ну просто, извиняюсь, смещать достаточно серьезным образом линию коммуникаций, то есть поднимать тротуары, либо, наоборот, их опускать. То есть там очень все не так просто.
Очень дорого еще.
Да, есть вариант, который я видел в Индии, в других странах. Это когда поднимается эта полоса над существующими дорогами.
Эстакадой.
Эстакадой, да, такие вот стелы. Это попытались сделать в Астане, ЛРТ. Вляпались, потому что это выскочило сразу автоматом в несколько миллиардов долларов, из которых они умудрились еще по ходу пьесы и расхитить их. То есть сейчас сидят люди, еще ждут посадки люди, и по итогу махнули на этот ЛРТ, и сейчас они не знают, что делать с этими эстакадами.
Что-нибудь придумают. Я недавно узнал, что в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, появилось метро. Сразу начал завидовать. Потом начал смотреть, а кто же строит в Африке-то метро? Китайцы строят. Причем строят очень специфические по потребности региона. Вот в Аддис-Абебе очень большие проблемы, оказывается, с электричеством почему-то. И у них поэтому тяговая сила данного метрополитена – дизельные локомотивы.
Ух ты!
Представляете?
О, как интересно.
В тоннеле дизельный локомотив. А такое, вот, что называется, прошу прощения, метро по-черному.
Метро по-черному.
Немножко, да.
Поэтому там много нюансов, но я хотел бы теперь перейти к вот важному такому блоку про нас, про Кыргызстан и про наших людей за пределами Кыргызстана. То есть в моей классификации есть понятие урбанизация первого типа и урбанизация второго типа. Урбанизация первого типа – это когда люди проходят вот это вот горнило внутри страны. Это внутренние мигранты, это студенты, которые приехали получить образование, потом они остаются, женятся, становятся полноценными горожанами и так далее, и так далее. Это нормальный процесс во всем мире, когда идет вот такой свежая кровь, вот это вот обновление. И, конечно, жители, как бы коренные жители городов любят немножечко, так сказать, поскафнить, побухтеть о том, что...
Наехали.
Вопрос в том, что вы посмотрите на структуру населения Москвы, вы очень удивитесь. То есть темпы обновления там очень мощные. И это же касается многих других городов мира. То есть это специфика мегаполисов. Они забирают себе самых активных, самых подвижных, самых трудоспособных и, как мне показалось, самых позитивных. Потому что все время ты будешь в негативе все воспринимать, в городе не выживешь. Надо иметь и чувство юмора, и надо быть, наверное, таким в меру ироничным и веселым.
Конечно, не погрустишь.
И второй тип урбанизации – это прямо связанный с миграцией. Путь, когда выходцы сельской местности имеют выбор, вот внутренняя миграция, то есть ехать в свои же города, в своей же стране, но, как правило, идти снизу вверх достаточно сложно, потому что рынок труда не резиновый, и вновь прибывшим он, как правило, предлагает, ну, скажем, такие не очень интересные условия. Это есть знаменитый мем про тачкиста над Ордой. Вот такая профессия, тачкист. Человек, который просто бегает из пункта А в пункт Б, отвозит клиентский груз, получает совершенно небольшие деньги. И не факт, что если у него там будут какие-то проблемы со здоровьем, кто-то ему заплатит больничный или вообще скажет, иди отсюда.
Следующий.
И эти люди едут за лучшей долей, добровольно едут на заработки в третьи страны. Вот мы неоднократно говорили про структуру мигрантов в Кыргызстане, о том, что большая часть людей у нас работает в Российской Федерации, потому что на то все условия, общий рынок труда ЕАЭС, конечно же, и замечательные возможности, так сказать, с минимальными усилиями стать полноценным участником рынка труда, выплачивая такие же налоги, как и граждане Российской Федерации. Вот. Ну, понятно, что есть определенные обременения двустороннего характера, не имеющих отношения к рынку труда ЕАЭС, а именно медицинское свидетельствование, необходимость постановки на учет в органы внутренних дел. Ну, извиняюсь, в каждой стране есть такие же правила, куда бы вы ни поехали. То есть поедете в Турцию или поедете в Германию, еще куда-то, вам везде нужно будет становиться на учет, в полицию, вы иностранец. Это нормально. Другое дело, что по рынку труда здесь никаких разрешений, никаких квот, никаких экзаменов, никакой дискриминации по налогам. Иди и работай. Соответственно, вот, часто бываю в Москве, пользуюсь услугами Яндекс.Такси, обращаю внимание, что, ну, наверное, половина водителей в Москве – это наши ребята, это граждане Кыргызской республики, в основном представители Баткенской, Джалабадской, Ошских областей. Можно, конечно, встретить и ребят и Чуйских, и Сыкульских, и Таласских, и Нарынских, но большая часть в основном почему-то Баткенские. Это есть даже, опять же, такая шутка про лейлекцев, что проще встретить в Москве, чем у них в Лейлеке. Эти ребята уже зарабатывают неплохо, они могут себе позволить что-то откладывать, они могут себе позволить что-то отправлять родственникам. Многие из них настроены на то, чтобы, заработав определенные суммы, построить там дом у себя на родине. Кто молодой, тот жениться. Кто там с детьми, наоборот, дать им там шанс. Это вот одна категория. Вторая категория говорит, что почему бы не попробовать нам себя реализовать внутри той страны, куда мы приехали работать. Там уже есть механизмы упрощенного получения гражданства Российской Федерации, плюс у всех очень мощная поддержка на уровне землячеств. Я обратил внимание, WhatsApp-группы, Telegram-группы. Все ребята здорово помогают. Вот прям выходцы, например, с одного села или выходцы с одного района не очень хорошо помогают. То есть своих в беде не бросают. Вообще практически нет ни одного случая, который видел, что вот там какой-то наш кыргызстанец, который вот общается со своими земляками, ну, там, попав в какую-то сложную ситуацию, остался бы просто вот брошенным, кинутым. Такого я не видел. По крайней мере, даже не слышал из тех людей, которые там более-менее постоянно
короче говоря,
в этих чатах.
Возвращаться они вряд ли будут торопиться.
Вот, но сейчас мы к этому вернемся, Тимур. Очень интересная, на самом деле, тема. А многие из тех, кто решил попробовать себя уже как полноценные игроки на том рынке, они ищут возможность, во-первых, по стабильному заработку. Второе, по легальному заработку. А почему им нужен белый заработок? Чтобы получать кредиты в банках. И очень было мне интересно наблюдать диалоги наших кыргызстанцев, которые сравнивали ипотеку, которую там Дом РФ предлагал, там ВЭП, Сбер, То есть сидят два наших кыргызстанца и с друг с другом вот в диалоге о том, что вот, слушай, у этих процентная ставка лучше, а у этих меньше документов, а это то, а эти либеральные тут и так далее. Вот очень интересные диалоги наших людей в Москве, по крайней мере.
Угу.
Знаменитый кейс про поселок Колото. Слышали, да, про Дальнее Подмосковье, когда там граждане Кыргызстана, ну, они, у многих уже двойные паспорта, 120 семей объединились, взяли пустующие земли, трансформировали их и начали строить поселок. Конечно, это потом местные жители немножечко чуть-чуть встали в позу. Ну, понятно, что целый этнопоселок вырастает, они, по-моему, назвали его Алато. И вот, соответственно, здесь не так все просто, но на тот момент, когда мы подсчитывали, вышло, что около 4 миллионов долларов они вложили с момента трансформации.
Ехали в область, в село, считай, да?
Да, то есть, и, ну, это же, они же за свой счет делали инфраструктуру, подводку и так далее. И это говорит об очень серьезных тенденциях, которые мы здесь, в Бишкеке, практически не изучаем. Мы не знаем, что из себя представляет наш кыргызстанец, живущий, работающий в России. Есть популисты, которые кочуют из одного состава парламента в другой, которые говорят, ай, Байкуштар, их там плохо, их там гоняют туда-сюда. Конечно, это удобно, но для политиков. А для экономистов и для управленцев государственного уровня важно понимать одну простую вещь. Если ты не можешь остановить поток, возглавь его. То есть войди туда, погрузись в эти воды, пойми нужды, реальные нужды, чаяния тех людей, которые там. Соответственно, вот люди, которые прошли эту урбанизацию второго типа, они же не нами урбанизированы. Они прошли через Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, там, Самару, Сочи, Москву. То есть вся география России, вот сколько я общаюсь, в том числе с представителями диаспор, наши люди есть везде. На Сахалине, по-моему, мы умудрились вытеснить корейцев с третьего почетного места в среднесписочной численности избирателей. На первом месте были русские, на втором месте были украинцы, на третьем месте были этнические корейцы в Сахалине, Сахалинской области. А четвертыми шли кыргызы. По-моему, они вытеснили этнических корейцев именно в списках избирателей. Это значит, что получили паспорта и вот закреплялись потихонечку, вот так незаметно, вот таким вот образом стали. Теперь смотрите, эти люди неплохо спроецировав себя уже в Российской Федерации, есть вот интересные кейсы по Республике Казахстан, есть, конечно, примеры и по там, Турции, там, может быть, по Южной Корее, но они единичные. Я беру именно массовые.
Угу.
Соответственно, они становятся полноценными гражданами той страны, куда они приехали. На прошлых выборах в Российскую Государственную Думу баллотировались наши ребята, Кубанычбек Бамбакоев, я сейчас по фамилию не припомню точно, вот он достаточно активный представитель диаспор. Есть ребята, которые являются главами муниципальных образований, то есть ничего, нормально работают. Вот. Таким образом, эти люди, вписавшись вот в этот социокультурный контекст, скажем, российских городов, стали полноценными их гражданами, налогоплательщиками, активистами и так далее, и так далее.
Угу.
Вот. По Европе я могу привести пример нашего кыргызстанца, который является польским политиком.
Да вы что?
Да.
И такие есть?
Разбаев, вот сейчас имя чуть позже припомню его. Он несколько раз баллотировался от одной из польских партий, и я фотографию его видел вот на этих традиционных предвыборных растяжках. Да, то есть он очень уважаемый. У него, конечно, там есть, не без этого, свое кафе кыргызской кухни там же, в Польше, где он живет. Ну, ничего. Знаете, как бы наши люди, они везде выживают. Стоит вопрос, а какая могла бы быть польза от того, что они там, а мы... И,
какая? Деньги, да, присылают сюда?
Ну, это один момент. Есть вот такой тоже интересный тренд, что вот они уехали, они там предатели, чуть ли им там хорошо, а вот тут всех они нас...
А нам здесь плохо.
Нам здесь плохо. Опять же, это такой популизм и невежество в одном флаконе. Я так формулирую. Каким образом этот вопрос был решен, например, в Грузии? Вообще, страны Южного Кавказа, у них есть тоже характерная черта, это высокий коэффициент миграции, которая всегда преследовала эти страны. То есть формирование тех же армянских диаспор.
Ну да. Армения — это не страна, это офис. Да.
Да. Или еще, да, говорят, дача.
Угу.
Это такой многовековой процесс. Всегда представители Армении вливались в российский истеблишмент. Вот по сей день, извиняюсь, достаточно много представителей Армении в российских СМИ, в российской науке и так далее, и так далее. В армии всегда вот тоже был высокий коэффициент, вспомним, там, маршала Баграмяна того же. Во Франции Шарль Азнавур, знаменитый певец. Сестры Кардашьян в США.
System of a Down.
System of a Down, это вообще я там прошелся по тем местам в Ереване, которые именно представители армянских диаспор восстанавливали. Вот центр Еревана, это практически вот в основном, говорят, вот этот вот Азнавур финансировал, Азнавурян.
Угу.
Вот это вот Айвазяны, потомки айвазовского художника. Это вот Кардашьяны. Аэропорт построил господин Эникян, житель Аргентины, чтобы было понятно. Ну, вот как бы там государственно-частное партнерство, но инвестор вот господин Эникян. А в Грузии тоже, если так посмотреть, Грузия всегда давала очень таких интересных, самобытных людей.
Когда я иду по станции Багратиони в Москве, я испытываю гордость. Когда я смотрю на подсудимого, испытываю разочарование. Да.
Также вот, если так посмотреть, вот этот фактор диаспоральный привел эти страны к очень интересному решению, которое мы должны, наверное, тоже проговорить внутри Кыргызстана и обозначить возможный переход от той системы, которую сейчас уже мы реализовали. Я имею в виду карточки Микен, вот соотечественник и так далее, что вот те, кто вот кыргызстанцы, чтобы у них было чуть больше прав здесь и так далее, и так далее. Это паллиативное решение. То, к чему пришли в Армении, в Грузии, ну, наверное, в первую очередь в Грузии, это так называемое активное и пассивное избирательное право бипатридов. Я сейчас попробую расшифровать эту сложную фразу. Бипатриды – это люди, которые имеют две родины, как из названия, да, бипатриды, у которых два паспорта, как правило. Второй момент. Активное избирательное право – это когда человек может пойти проголосовать на всеобщих выборах странового значения, на региональных выборах и так далее, наравне с остальными гражданами. Это очень немаловажный момент. Тема пассивного избирательного права, она очень такая непростая, но она на самом деле очень важная. Речь идет о том, чтобы человек, который постоянно живет за границей, имеет, опять же, два паспорта, там, допустим, кыргызстанский и российский, добившись определенных успехов вот на своей второй родине, имел право быть избранным на своей основной родине.
О, да. Это очень странно, что у нас сколько там лет нужно безвылазно жить в Кыргызстане, чтобы иметь право быть президентом?
Ну, я про президента я молчу. Как правило, за исключения вписаны даже в той же Грузии, по-моему, президент вписан.
Ага.
Глава Конституционного там, суда, Верховного суда. То есть там большой список. Министр внутренних дел, глава спецслужбы. То есть там большой список.
Местные ребята должны быть. Совсем-совсем, ну, совсем местные.
Это уже, извините, национальная безопасность.
Ага.
Но речь о том, что, скажем, депутаты парламента, республиканского, регионального.
Если двойное гражданство у депутата найдут, такой скандал будет.
А вот у нас, да, это излюбленная тематика, загрызть того, у кого там есть паспорт там, какого-то другого государства. Но речь-то идет не о тех, кто каким-то образом получил паспорт, но здесь делал карьеру там, и так далее. Это один кейс. Обратная ситуация. То есть люди, которые когда-то уехали учиться на заработки, закрепились там, реализовали себя, достигли чего-то, там, стали состоятельными людьми. От слова «состоятельность», понятие слова «состояние», оно многозначное, это не только деньги. Они накопили знания, навыки, умения. Значит, в чужой среде, если человек состоялся, сформировался, это говорит о том, что, вернувшись к себе на родину, он все вот эти знания может отдать.
Это значит, что такой человек нам нужен, извините.
Конечно. Другое дело, что мое общение с десятками таких людей говорит об одной и той же проблеме. Я говорю, слушай, я не хочу сдавать свой второй паспорт. Я не хочу сдавать свой второй паспорт. Почему я его должен сдавать только из-за того, что там я должен там то-то, то-то, то-то? Понятно, что я за родину переживаю, я там помогаю, не только деньгами, у нас там благотворительность, мы там в родном селе можем построить, например, стадион, футбольное поле, или вот сейчас вот мода пошла, туалеты, кстати, стали делать такие уже полноценные, с полноценными очистными сооружениями. Mm-hmm. Как-нибудь вернемся к этой теме, это очень интересное направление. И теперь крайне немаловажный момент, что вот этот психологический барьер того, что рамки, географические рамки страны, вот, которые мы нарисовали, они же нам, даже не мы рисовали, это как бы исторически так сложилось. Вот Советский Союз распался, получилась, допустим, там, независимая Кыргызская республика, там, почти 200 тысяч квадратных километров, вот так-то границы обозначены и так далее. А наши люди-то не могут же сидеть вот в этом только котле. То есть вот этот миллион человек у нас где-то работает. Миллион человек перемещается в пространстве. Понимаете, это вот как вот в египетской мифологии. Вот эти знаменитые жуки-скарабеи, которые бегают по всему миру и вот собирают знания, навыки, умения, капиталы. И почему говорят, вот было бы неплохо те же там 2,5 миллиарда долларов мигрантов взять в кучку и потратить на наши большие проекты. Я вот с такими чиновниками общался. Кстати, некоторые чиновники с этими идеями сейчас переместились в ЕК, чтобы вы понимали. А люди, которые не понимают экономической сущности вот этих перечислений, как правило, это суммы небольшие, они связаны с потреблением.
И, кроме того, они не связаны иногда с теми суммами, которые шлют, извините, мигранты своим семьям. Это могут быть бизнес-процессы. Прислал сюда денег, чтобы купить какой-нибудь товар,
конечно,
там продал.
Конечно.
Такой.
Другое дело, что да, те люди, которые работают за границей, должны иметь некий набор инструментов для того, чтобы быть вдвойне, втройне полезными для Родины. И вот это вот пассивное избирательное право, активное это по умолчанию, мы должны дать им возможность всем голосовать. А вы теперь посмотрите, сколько у нас урн было установлено во время последних выборов на той же территории Российской Федерации, и сколько человек пришло проголосовать вот с этих нескольких сотен тысяч. А, как правило, на заработки едут дееспособные люди,
да,
которые,
да, да.
А, у них у всех документы, иначе не попали бы на территорию Российской Федерации, Б, они в списках избирателей, потому что большая часть из этих людей с документами образца, вот уже со свежими ID, значит, они прошли биометрическую идентификацию и так далее. Они есть в списках всех своих этих УИКов, но почему-то им не дают возможность голосовать. То есть это говорит о том, что они ущемлены в своих правах. Это кыргызстанцы. А есть еще бипатриды. То есть наши же люди, которые получили в свое время российские паспорта, но в силу определенных обстоятельств не отказались от кыргызстанских паспортов. По активному праву это надо отдельно отрабатывать совместно там, с МВД, Министерством внутренних дел тех стран, где у нас есть большие диаспоры. Это такая непростая работа. Это годик-полтора нужно попыхтеть. Причем так мощно попыхтеть. Что касается пассивного избирательного права, необходимо проводить глубокую разъяснительную работу. Почему наши талантливые люди, которые состоялись за границей, реализовали себя, неважно абсолютно в какой стране. То есть никаких вот этих вот идеологических барьеров, там, евразийцы, не евразийцы, Россия, без разницы, хоть в Ботсване, понимаете ли. Главное, что наш человек, он смог, и он готов там свои знания, опыт, навыки переносить сюда, на нашу почву. Вот и все. Например, каким образом происходили процессы в той же Грузии? Было несколько человек, которые имели грузинские корни, были патриотами, и они, будучи состоявшимися и состоятельными людьми уже на территории Российской Федерации, они вернулись в Грузию поднимать экономику. По сути, тот же Куткаха Биндукидзе вам, наверное, что-то говорит. Это была легендарная личность. Дальше тот человек, который сейчас очень сильно влияет на политический, экономический ландшафт Грузии, это Борис Иванишвили, который в Грузии сейчас все называют Бедзина Иванишвили.
Да, да.
По рождению.
Богатый человек.
Не просто богатый, а очень умный человек.
Ну,
А если бы не... Да, здесь еще момент, что можно что-то заработать, а можно что-то не потерять, а можно не потерять, но еще и выиграть. Вот выйти на некую такую несгораемую высоту. Вот в данном случае я считаю, что Бедзина и Иванишвили – это еще малоисследованный феномен как бы нашей эпохи. Вот. И так далее, и так далее. То есть те люди, которые никогда себя не чувствовали оторванными от своей малой родины и оказали огромное влияние на эту страну. Тот же Бедзина и Иванишвили почему отказался быть президентом? Вот тот ограничитель, он сказал, я не могу отказаться от российского гражданства, потому что Россия – это моя вторая родина, благодаря которой я вообще-то состоялся. Я не могу отказаться от своего французского гражданства, потому что там живут мои дети, мне надо быть там. Это так вот исторически сложилось. Но я очень люблю Грузию, и поэтому я отдаю возможность всем остальным другим людям вот, идти, в том числе внутри моей партии. Двигаться. То есть он выступил как творец и отошел от своего творения. А у нас большинство политиков, которые лепят партии, они что потом с ними?
Себя.
Они делают под себя. Вот эта привычка авторитарная, она дурацкая привычка. Я сколько по партиям смотрел, кто кого каких преемников вылепил. В хороших, нормальных, старых партиях. Кого вылепил Текебаев? Кого вылепил Атамбаев? Вот вы мне просто назовите хотя бы...
Атамбаев, понятно, кого вы...
10 человек назовите.
Бывшего президента, партии. Который уже не президент. Водителей. Людей, которые сейчас находятся вне страны, хотя должны находиться, по идее, в местах не столь отдаленных, но ушли оттуда в отпуск в 2020 году и не вернулись.
Кого вылепила партия «Республика»? Кого вылепил Текебаев? Вот кто после них ярких личностей?
Без я почти понятия, не вижу.
Так вот,
говоря.
Весь смысл партийного строительства заключается в том, что... Это не...
Живой организм взаимозаменяемый.
Конечно.
Одна и голова здесь... отвалилась, вылезла, да. Еще две. Гидра такая
должно
политическая.
Должно быть движение. То же самое сделал господин Качинский в Польше. Вот тот оставшийся из близнецов
Лех.
Качинских. Я их путаю. Короче, тот Качинский, который жив.
Да-да-да.
Вот. Он также вот просто дистанционировался. Он сидит в офисе партии. Есть президент, который переизбрался, Анджей Дуда, достаточно молодой человек. Есть устойчивая, мощная фракция в Сейме, которая, опять же, формирует правительство. В правительстве тоже эта партия. На местах, в каждом населенном пункте есть свои ячейки, которые реально каждый день открываются там двери, и каждый день происходит взаимодействие с людьми. У нас партийные офисы открываются за 3 месяца до выборов, и потом...
Следующий день после выборов закрываются, если партия прошла. Если не прошла, то еще 2 недельки они там какие-нибудь митинги поделают.
Типа того, да. То есть вот эта вот порнография политическая, она требует просто вычищения, просто каленым железом. Если мы сейчас не займемся нашими политическими реформами сейчас на, так сказать... периметре 22-23 годов, в определенный момент настанет усталость от того, что сейчас у нас есть.
Она уже настала?
И
уже люди на выборы не ходят?
Вот уже начнется момент выхлопа. А выхлоп вот этот социальной энергии, он потребует как бы каналов. Если будут у нас деформированы каналы партийные, еще какие-то, ну, не ровен час бучу получим.
Нет, мы уже с моей политикой все разобрались, у нас все зависит от одного человека, и один человек же всем погоняет.
Поэтому пассивное избирательное право очень интересная тема, которая требует глубокой проработки со стороны юридической. Было бы неплохо нам с вами заполучить такого эксперта, который нам бы просто рассказал бы все подводные камни.
Про избирательное право?
Да. Именно пассивное избирательное право бипатридов. Вот
каким... Можно ли быть избранным?
Не просто можно ли быть, а должен быть избран. То есть человек, когда мы говорим «может», у нас всегда чиновники будут находить пути, как это обрезать. А когда мы говорим «должен», то есть вровень со всеми остальными гражданами, человек, который состоялся, который может доказать, что он там. Понятно, что сейчас накинутся там стаи ворон, которые скажут, вот угроза национальной безопасности, где гарантия того, что этот там бывший кыргызстанец или ныне...
Где,
там,
простите, гражданин? Гарантия, что нынешний кыргызстанец, да. Извините, не будет топить,
да,
за какую-нибудь другую страну.
Да, и так далее, и так далее. Типа у нас что, своих людей не хватает, ну там и так далее. Понятно. Но вопрос в том, что страна-нация это достаточно подвижные относительно друг друга категории. Потому что, как я вам не зря привел пример диаспоральных наций. когда людей за пределами нации живет больше, чем внутри страны. Не ровен час мы тоже...
Мы к этому идем, мне кажется.
Мы можем дойти в ближайшее время, просто теряя лучших. То есть, еще раз повторюсь, люди будут тратить свою энергию, большую часть энергии на обустройство там, в России, на потом, чтобы там поднимать там города. А здесь? Вот мы все время будем находиться в режиме того, что вот эта вот селекция, она может привести к обратному процессу. Понимаете? Отрицательная селекция – это самая страшная вещь. То есть, когда вот деградируют депутаты парламента. То есть, каждый раз новый созыв, ты каждый раз смотришь, слушайте, как шоу тупое, еще тупее. Ну, что еще. Ну, и мы потом в итоге там дойдем до уровня, когда останутся нацпаты, популисты, и все. И не останется ни профессионалов, ни тех людей, которые будут заниматься нормотворчеством, и так далее, и так далее. Определять, извиняюсь, лицо страны даже.
Ну то да, есть, здесь уже вот, никакой вот это, патриотизм да. не спасет.
И это очень важно, чтобы парламент отражал всю пестроту нашего общества, этническое разнообразие. Опять же, не отражены в вот этот момент, с чего мы начали-то, урбанистический. То есть представители городов у нас по отношению к... густонаселенным сельской местности, особенно вот там в той же Орской области, например, они же все, получается, численно проиграли. То есть получается, что те люди, которые представляют сельскую местность, и те, кто городской, у нас есть тоже свой дисбаланс. Ну, это как бы общая проблема страны. То есть темпы урбанизации у нас потеряны, я это имею в виду.
Это конечно.
У нас как бы доля городского населения вместо того, что расти, она у нас начинает падать. И то, за что бьются в Ташкенте, вот поверьте, у них коэффициент урбанизации, за который просто бьют палками всех этих хакимов на совещаниях. Не дай бог, внутри области сельское население будет расти больше, чем городское. Это значит, что не развиваются города, значит, не развивается промышленность. Все. У них очень жестко. И когда они недавно буквально гордо сказали, да, мы... поддерживаем очень высокие темпы демографического роста, но у нас одновременно мы смогли достичь уровня 50%, 50 на 50, они этим гордились. Казахстан, который там имел коэффициент 70 на 30, 70 населения городов на 30 сельского хозяйства, жителей сельской местности, сейчас 65 на 35. И у них тенденция к тому, что они...
К разурбанизации.
Ну, они держатся за счет того, что, конечно, вот за счет богатых городов, там и Алма-Ата, и Астана, и Караганда.
У нас что там, 60 на 40 где-то?
А да? У нас не могут посчитать, потому что у нас никто не считает фактор вот этот урбанизации второго типа. Вот почему я говорю, что мы
Сейчас придут данные на статком от переписи населения, посмеемся. Вот.
Теперь на самом... Ой, я им не верю, они даже до меня не дошли.
Я же говорю, посмеемся. К вам приходили, кстати?
Нет, конечно.
Я из принципа позвонил, чтобы ко мне пришли.
Ну, вообще, очень позорно проведенная кампания, я по-другому назвать не могу, потому что они даже не извинились. То есть, если бы они бы извинялись бы хотя бы, они же не извиняются. В общем, вся беда.
Ну, в итоге, как-то я для себя подытожил, что это все для международных организаций, а не для нас. Ну, ладно.
Стереоскопичность. Наш человек прописан в сельской местности, для нас он там. В это же время он житель Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, он там, житель города, он уже урбанизирован. А мы его по статистике, по этому статкому,
сельскую
считаем,
местность.
Что вот он, Лилекский, значит, Лилекский остается, на него все
вот эти
нормативы. А потом
удивляемся, а чуть-то людей в Баткенской области не хватает.
Один момент.
А почему у нас такие приграничные проблемы большие?
Момент второй, он же... как говорится, в Маугли, он же выращен уже там, в другой, вот в другом контексте. Да. Он не всегда совпадает там, с бишкекским или орским. Поэтому здесь очень важно изучать всех этих людей. Это наши люди. Мы не ценим нашу нефть. А наша нефть – это люди. Мы неоднократно об этом говорили. Нефть, золото, алмазы, как угодно называйте. Второе, что дав им возможность реализоваться себя там, мы должны прекрасно осознавать, что у нас должен быть шанс на их самореализацию и здесь.
Об этом вообще никто не думает.
Через это пассивное избирательное право. Когда мы сможем преодолеть вот эти предрассудки, когда мы сможем понять, что, ну да, вот за вычетом ключевых позиций высшей иерархии государственной службы не могут занимать бипатриты, как мы определились, бога ради, но все остальное они могут. И они готовы, самое главное. Вопрос заключается в том, что вот надо...
Готовы ли мы к этому?
Первое – это общество, умонастроение его. Второе – юридические какие-то моменты.
Юридически надо подправлять.
И просвещать людей.
Большое спасибо, Кубат Калыч, за то, что просвещаете. Это была программа об экономике и не только. Сегодня говорили об урбанизации. Зашли очень далеко, но здорово. Большое спасибо. До встречи уже в рабочие дни.
Всего хорошего.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.